Немножко сейчас мы в нескольких минутах просмотрим то, что мы записали уже, для того, чтобы нам снова как-то возвратиться туда, войти в курс дела и дальше продолжить рассуждение. Братья, мы продолжаем тему, сегодня мы ее заканчиваем, учение о спасении. Уже два урока у нас было учение о спасении. В первом уроке мы говорили о покаянии и говорили о вере. Затем мы говорили об оправдании, о возрождении и о усыновлении. Значит, пять пунктов мы записали. Теперь у нас осталось два – освящение и молитва. Всего семь. Значит, освящение и молитва. Пока ничего не записывайте, братья. Вот вы посмотрите на свои записи, вспомним. Значит, мы говорили о покаянии. Что значит покаяние? Это изменение мыслей. Это внутренний поворот всего существа человека к Богу. И перемена мыслей человека по отношению к Богу, по отношению к греху и самого себя. Изменение образа жизни. Оправдание, оно относится к перемене положения человека перед Богом. Раньше он был виновный, а теперь он объявлен оправданным. Усыновление означает перемену его положения к Божьей семье. Раньше он был врагом Богу по расположению к злым делам. Он чужд был и жизни Божией. Теперь он дитя Божие, он сын Божий в семействе Божьем. Возрождение, оно указывает на именно то, что произошло в человеке, то, что получил жизнь Божию. А вот освящение, братья, освящение внутренней сущности, отношение к греху и в целом поведение – это жизнь человека. Так что давайте мы сейчас запишем эту тему. Освящение. Одно слово. Буква «Я» стоит после «В». Не освящение, а освящение. Да, святость. А слово «святость». Да, проверочное слово «святость». Освящение. Написали освящение, да? Что значит освящение, братья? Два пункта таких мы давайте запишем. Первый пункт – отделение от греха. Значит, оно включает в себя отделение от греха и посвящение Богу. Первое пишите – отделение от греха. Это особо видно вот в Ветхом Завете, братья. Все, что называлось святым, были и не только святые люди, святые предметы. Оно означало то, что эти предметы теперь принадлежат только Богу, освящены, то есть отделены для того, чтобы они употреблялись только в служении Господу и ни на какие другие цели. Так вот здесь, в этом смысле, и человек, братья, когда он становится Божьим детем, отделение от греха, от всего того, что нечисто, что является беззаконием, и поэтому именно к этому освящению призывает Слово Божие. Есть очень много мест Писания такие, да? Здесь почему-то не записано. Первое послание Петра, первое послание Петра, вот так написано. Вот. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Вот это место Священного Писания, братья. Ну, можете открыть, можете записать. Первое послание Петра, 1 Петра, 1 глава. Вот 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Братья, 1 Петра, 1 глава, 14 по 16 стих. Так вот, значит, первое освящение – это решительное и твердое уклонение от греха и содержание в чистоте души и тела. Это место мы не будем сейчас писать, потом запишем его в конце. Но вот именно об освящении всего человеческого существа, так вот место Писания 1 Фессалоникийцам 5:23 говорит, да? Не пишите, братья, потом ниже запишем. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». Во всей полноте. Что значит во всей полноте? И там перечисляется. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости, это сохранится без порока. Павел пишет, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, Дальше что сказано, помните? Плоти и духа. То есть и внутреннее, и внешнее, вот чтобы человек очистил от всего этого, отделился. Так что первое вы записали, да? Отделение от греха. Второй, пишите, такой вот раздел, то есть означение освящения. Посвящение Богу. Посвящение Богу. В Ветхом Завете мы видим, что все, что посвящалось Богу, оно было свято. Человек может посвящать Богу свой дом, часть своего имения или поля, вот о чем мы читаем вот в Слове Божьем. Вот. Иисус Христос был посвящен вот на дело искупления рода человеческого. Вот Иоанна 10 глава, помните, там говорит, Господь говорит, за них я что делаю? Посвящаю себя. Господь посвятил. И вот здесь, в этом смысле, когда человек становится Божьим детем, произошло у него в жизни покаяние, у него уже усыновление, он считает себя детем Божьим, рождение свыше, оправдан перед Богом, усыновлен, и вот теперь начинается жизнь посвящения Богу. Это не имеется в виду только мгновенное какое-то действие, желание человека, а это процесс всей человеческой жизни. Здесь я на такую деталь хочу обратить внимание, братья. Значит, когда мы читаем места Священного Писания, вот об освящении, о святости, то все эти места Нового Завета можно разделить на две группы. Место Писания говорит об освящении и о святости как о деле уже законченном, к которому ничего уже не может быть добавлено, прибавлено. И Слово Божие в связи с этим называет верующих как святыми. И пишет Павел святым в Коринфе, святым в Ефесе, вот, и верующие в книге Деяния называются святыми. Так что на страницах Нового Завета слово «христианин» и «святой» – это как идентичны, они отождествляются. И так и Павел и пишет им послания, и апостолы другие писали, называет церковь святыми. Когда же мы читаем вторую группу мест Писания, она говорит о святости, как о деле, оказывается, еще незаконченном, которого нужно стремиться, и нужно человеку так жить, чтобы быть святым. То есть это говорит о процессе жизни. И вот здесь вот даже, когда мы их сравниваем, особо такие вот места, на первый взгляд, может, противоречащие друг другу. Почему так происходит? Почему, если мы уже святые, как написано, 1 Петра, 2 глава, новый род избранный, царственное священство, народ какой? Святой. Народ святой, люди взяты в удел, все уже святой народ. А вот другие места. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Или воля Божия есть освящение ваше. Но прежде чем дальше будем что-то записывать, писать, это хорошо Каргель делает, может, кто читал книгу «Христос, освящение наше». Вот там он четко объясняет в первых страницах, что в основании первой группы мест Писания, которая говорит о святости как о деле законченном, совершенном, лежит уже законченное дело Иисуса Христа на Голгофе, о котором Он сказал, совершилось по сей-то воле освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа. А в основании второй группы мест Писания, которым говорит о святости, как о деле еще незаконченном, как об этапе формировании нашей личности, как о достижении святости, в основании этой группы мест Писания лежит еще незаконченное дело Духа Святого, который Он совершает и будет совершать вплоть до воскрешения Церкви. Когда уже мы достигнем встречи с Богом, увидим Его, как Он есть, и вот тогда-то освящение, оно в полноте будет завершено. Так вот, и тогда становится и ясным, почему Слово Божие называет нас святыми. Братья, Бог видит нас святыми через жертву Иисуса Христа, потому что Христос святой, и мы в Нем святы. Это наше звание, это наше положение, это наш статус. А Дух Святой теперь призван, и Он был послан на землю, чтобы приводить в полное соответствие и наше звание избрания, и практическая наша жизнь, чтобы наступающее согласие, возрастающее, наступало с каждым днем больше и шире между тем, как мы называемся, и тем, как мы живем. Поэтому Петр пишет, «Посему, братья, твердым старайтесь сделать ваше звание и избрание, так поступая, никогда не притретесь». И поэтому нам дал Дух Святой, чтобы каждый человек мог по жизни идти, переживая все возрастающий процесс освящения. Поэтому заканчивается книга Откровения, помните, какими словами? Ну, на последней странице, да? Что нечистый пусть еще сквернится, вот, и неправедный пусть еще делает неправду, а праведник дотворит правду еще и святой, да освящается еще. Вот поэтому-то и как раз вот этот шестой пункт в деле спасения – это освящение. Братья, и это не просто желательно, это не просто так вот апостолам хочется видеть церковь, а это настолько неизбежно, что если кто не будет иметь святости, мы же цитировали место, да, не увидит Господа. Поэтому вот этапы освящения, мы сейчас записали значение освящения, да, и два пункта записали – отделение от греха и посвящение Богу. Теперь вот как значение освящения писали, давайте напишем этапы освящения. Этапы освящения. Этапы освящения. Что? Как? Нет. Первое написали – отделение от греха. Второе – посвящение Богу. Все, закончено. Теперь этапы освящения – это такое же, как значение освящения, ну, большими буквами. Так. Я сейчас это вспомню, потому что эти ссылки не подходят. Сейчас я буду объяснять, вспомню и скажу вам. Так. Братья, этапы освящения. И теперь в этапах освящения, давайте или через черточки, или букву А будем поставить. Начальное освящение. Начальное освящение. Вот такой раздел небольшой. Место Писания 1 Коринфянам 6:11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 6:11, братья. 1 Коринфянам 6:11. Это начальное освящение, то, что произошло со всеми нами, без исключения, в день нашего покаяния и рождения свыше. Братья, и знаете, еще какое место хорошо еще? Евреям 10:10. Ну, надо было одно это место, но уже записали другое. Евреям 10:10. Вот на основании этих мест Писания каждый христианин называется святым. Теперь второй раздел сразу пишет. Не второй, а в этом же вот, значит, пункте. Мы сначала написали начальное, возрастающее освящение. Место Евреям 12:14. Возрастающее освящение. Возрастающее освящение. Евреям 12:14. Евреям 12:14 и 2 Коринфянам 3:18. Мы же, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе Коринфянам 3:18, братья. Так, написали, да? Ну и еще под нетом, еще одно предложение внизу. Полное и совершенное освящение. Значит, мы написали начальное, да? Освящение, возрастающее освящение и полное и совершенное освящение. Одно место всего здесь пишем. 1 Фессалоникийцам 5:23. То есть это то, что уже Бог завершит в вечности. Это то, что Бог завершит в вечности. Братья, все, да? Давайте остановку сделаем такой. Братья, значит, освящение имеет дело с нашим отношением к греху. 1 Фессалоникийцам 5:23. Первое послание Фессалоникийцам 5:23. Братья, я не буду рисовать схему, такую таблицу. Давайте абстрактно так представим. Значит, вот наше отношение к греху. Или наше спасение от греха, освобождение от греха. Братья, все написали, положите ручки, так, все. Смотрите сюда, я в воздухе немножко буду это рисовать уже, получилось так. Значит, когда мы пришли к Богу, в момент нашего покаяния, до этого, в прошлом, вся наша жизнь, она протекала в грехах, в разных искушениях, перед которыми мы не могли устоять. Было много грехов, которые можно перечислить, а порой невозможно перечислить. Это наше называется «древнее прошло». Когда человек приходит к Богу, то в этот момент, братья, в этот момент происходит очищение, и кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, когда человек кается, он просит прощения. И за что-то он просит прощения, за что-то не просит. Но вот этот весь, вся ноша грехов, теперь она, как бы, человек кладет их под ножью креста Голгофского, Господь прощает, И совесть, совесть человека умолкает, находит удовлетворение, только это делает Дух Святой. Раньше в Ветхом Завете это не было возможно, потому что написано в Евреям, что когда приходил человек, он обратно уходил с сознанием грехов, и все-таки этот грех продолжал как-то совесть напоминать ему. А вот кровь Христа имеет такое свойство, что голос совести умолкает, видя, что кровь Христа встретила всю тяжесть наших грехов. Человек освобождается от вины греха за все прошлые грехи. Это освобождение от вины греха за прошлое. Теперь как же в настоящем? Вот земная жизнь, да? От покаяния и до конца земной жизни. Братья, в этом отношении Господь освобождает не от вины уже греха, а от силы греха. Хотя и от вины, если человек кается, сразу человек получает освобождение. То есть, если по отношению к прошлому от вины греха мы избавлены, по отношению к настоящему от силы греха, и это делает Дух Святой в процессе освящения, освобождает человека и дарует ему побеждать грех, то по отношению к будущему, к нашему положению, мы освобождены будем от присутствия греха. Поняли, да, мысль? По отношению к прошлому от вины греха, в настоящем от силы греха, а по отношению к будущему и от присутствия греха. И настолько это будет очевидно, настолько это будет явно, когда Господь возьмет, поэтому о небесном Иерусалиме написано, не войдет в него. Что не войдет, братья? Помните? Ничто нечисто и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И поэтому, чтобы Господь мог совершать свой труд в нас, чтобы каждый из нас мог совершенствоваться, с каждым днем быть похожим на Иисуса Христа, на образ Христа, поэтому и вот так Господь предусмотрел такой процесс освящения. Ну, как это совершается, братья? Может, мы не будем писать, а вот это достаточно пунктов записали. Значит, что Господь предусмотрел для нас во освящение? Это первое. Слово Божие. Братья, помните, Иван для Атана, 17 глава, по-моему, 17 стих. «Освяти, слово Твое есть истина». Братья, как человек переживает освящение? Это вот Слово Божие. Человек читает Слово Божие, Библию. Вот. То ли он слушает проповедь, то ли читает духовную литературу. В этот момент Господь так озаряет сердце человека, обличает. Ведь написано, Слово Божие полезно для чего? Для обличения, да? Для обличения, для наставления праведности. Что человек уже... он не может дальше иметь покой, потому что же он человек живой, Дух Святой работает в человеке. И вот это бремя как бы ложится на совесть, оно давит, и человек не будет иметь ни успеха, ни покоя, ни радости, пока он от этого бремени не освободится. И в чем это выражается? Выражается в исповедании, в молитве покаяния. И вот, значит, через Слово Божие это Господь действует. Дальше еще. Именно Слово Божие и Дух Святой, братья. Дух Святой работает как бы совместно, все это в единении со Словом Божьим. Дух Святой работает через Писание, открывает человеку его состояние, и человек таким образом переживает этот процесс. Это процесс в нашей жизни. Написано, воля Божья есть освящение ваше. Братья, ну и под краткостью времени, и, ну потому что эта тема довольно-таки она известна у нас, мы проповедуем об этом, слышим в собраниях наших. Вот по теме освящения, братья, по теме освящения, есть какие-то нюансы непонятные или вопросы, чтобы что-то уточнить? И мы к последнему перейдем к молитве. Пожалуйста.
Еще вопрос на эти аспекты, на начальное, потом на сегодняшнее и на будущее.
А, ну, полное и совершенное освящение, братья. Господь совершит вечности, потому что, как бы мы не преуспевали в деле освящения, совершенство... Поэтому Дух Святой, начатое дело здесь до конца, Он полностью завершит его уже при встрече с Господом в небесных сферах. Когда написано, мы увидим Его, будем подобны Ему, Христу, увидим Его, как Он есть. Поэтому написано, Он освятит во всей полноте. Ну, это, конечно, призыв звучит, а вот 24 стих там написан, мы его не написали, но там написано «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». То есть он это дело делает и доведет.
Человек, вот его, он покаялся,
так. Ему прощены грехи, да.
Дальше. Что происходит с человеком? Он сильнее освящается или...
Нет, он сильнее не освящается. Да. Он, положение его, он объявлен святым. Звание его святого. А в жизни он еще не святой. У него есть какие-то привычки, какие-то грехи. И вот поэтому ему даруется Дух Святой. Господь дарует действие Духа Святого, обличающее, чтобы человек мог избавляться, чтобы человек мог каяться, освобождаться от всего того. И это вот это вот... Да. Такого человека еще нет на земле, который бы уравнялся так, чтобы полностью. Это был только один Иисус Христос, безгрешный, чистый, непорочный. На. Братья, осталось у нас минут, наверное, 15 или 10. Давайте еще о молитве поговорим. Это последний пункт в учении о спасении. Да, молитва, просто, братья, в остальном, молитва, пишите одно слово, молитва, крупным таким планом, пожалуйста. Да, святым. Но я вначале об этом говорил. Святым – это их звание, это их положение, это их статус святых. Да, грешник. Святым объявили. Не потому, что вы так живете свято, а потому, что Бог через Иисуса Христа вас принимает таким, очищенным от грехов, и называет вас святым. Хотя бы еще... Апостолы? Апостолы дошли в вечности. Написано, приступили к духам праведников, достигли их совершенства. Только это в вечности будет. А здесь на земле состояние непогрешимости и такого человека, который бы не нуждался в процессе освящения, нету на земле. Одни больше, другие меньше. Меня Христос. Стремлюсь к... Братья, может, я не понимаю, о чем идет речь? Вот, ну, как вы... Да, да. Так.
Да. Я к нему стремлюсь.
Правильно.
Вот. Писание говорит. И...
Ну, сформулируйте, подумайте хорошо, пожалуйста. Может, ясность. Да-да, ясность может нести в это.
Святой человек – это тот человек, который является собственностью Божьей. Когда происходит личное раскаяние, в личном раскаянии есть элемент посвящения. Крещение – это вторая стадия посвящения. Я принимаю водное крещение, я отдаю себя сознательно в распоряжение Божие. Я святой. То, что Божие, то свято. Процесс освящения – это процесс безостановочный. Как дитё родилось, оно продолжает расти, так точно духовно мы родились, и мы продолжаем расти в меру полного возраста Христова. Абсолютное совершенство наступает тогда, когда человек переселяется в небесное жилище. Но здесь, имея происхождение от грешного человека, в человеке происходит процесс действия его природы. И поэтому абсолютного совершенства мы достигаем тогда, когда переселяемся в небесное жилище. Тогда, когда плоть у нас уже действовать не будет.
Братья, молитва записали, да? Молитва. Ну, здесь тоже, если сейчас, допустим, такое задание дать о молитве местописания, очень много вы напишете, потому что тема тоже такая известная, мы живем в этом, без молитвы немыслима жизнь христианина. Молитва определяется как дыхание души человека, как разговор с Богом, как общение с Богом. Поэтому здесь тоже на самые такие ключевые основные моменты. Вот. Сущность молитвы, братья, так... Однозначно нельзя сказать, именно вот когда общение с Богом вот в жизни патриархов перешло в такую молитву. Мы вот видим самые древние молитвы, да? Это уже вот как молитвы Моисея, да? Знакомы всему, так и называется молитва Моисея, человека Божия. Когда он был написан? Уже тогда еще в пустыне Синайской, да? Видимо, потому что Моисей вот именно так вот обращался к Богу, так было выражено молитва его обращения. В одни Самуила тоже молитва, мы видим уже больше вот, черты заступничества, более так вот принимать личного прошения. И вообще, когда мы читаем вот, Ветхий Завет, чем ближе к Новому Завету, тем более и более мы видим вот, развитие молитвы, как общение с Богом, разговора с Богом. Молитва, братья, она установлена Господом, как бы, и Христос, когда был на земле, молился, апостолы видели его молитвенную жизнь. Вот, и когда мы читаем вот евангельские повествования, сколько много времени Христос уделял молитве. Как только с первого дня вот выхода на служение ученики спали, или это до поздней ночи он проводил молитвы, или написано утром, встав весьма рано, уходил в пустынные места и молился. Если, конечно, в жизни Христа молитва имела такое место, насколько это важнее может иметь для нас сегодня молитва? Вот здесь такой вопрос был, помните, кому мы должны молиться? Кому мы должны молиться? Ну, там, когда в связи с учением о Духе Святом. Вот такой нормальный образец молитвы, так в догматике здесь определен. Молитва к Богу Отцу через Иисуса Христа в Духе Святом. То есть, как и Христос говорил, да, когда ученики спросили Его, научи нас молиться. Как молитва начинается, братья? «Отче наш, сущий на небесах», да? Отцу Небесному молитва возносится. И Христос поэтому говорил, что если чего попросите у Отца во имя Мое, я это сделаю, чего попросите во имя Мое. И вот когда мы читаем мессе, вот Стефан, например, молился кому, да? Он кого увидел? Сына человеческого. И там обращение ко Христу. «Господи Иисусе, прими Дух мой». Потому что его он увидел, это обращение ко Христу. Вот. Ну, а по отношению вот о Духе Святом, да, видимо, почему так вот отмечено на страницах Писания, вот конкретного нет обращения к Духу Святому, потому что, наверное, так понимать надо, что Дух Святой сошел на землю, Он здесь в церкви пребывает, Он в нас живет, если уж понимать Его как Личность, а на небе, на престоле, восседает Отец Небесный, одесную престола величия на высоте, кто? Иисус Христос, как ходатай Нового Завета. И вот мы обращаемся к Богу Отцу, через посредника Нового Завета, первосвященника Иисуса Христа. И эта молитва вдохновляется Духом Святым, который здесь присутствует и вдохновляет нас. То есть Он помогает нам молиться. И даже в Римлянам 8 главе написано, что мы не знаем, как молиться и о чем молиться, да? Но сам Дух ходатайствует за нас. То есть Он подсказывает и теме молитвы, и вдохновляет нас на молитву, и побуждает нас к молитве. И вот Духом Святым мы направляем нашу молитву к Отцу, через Иисуса Христа, как посредника. И это вот такая, как бы, ну, схема такая вот молитвы, которая направляется к Богу. Это мы должны представлять, и это в соответствии со Священным Писанием. Вот. По молитве, братья, значит, ну, то, что разговор с Богом, общение с Богом, действительно, я уже говорил об этом, да, самое такое вот элементарное оно изречение, и настолько оно глубокое, что когда мы читаем Библию, Бог говорит с нами, а когда мы молимся, мы говорим с Богом. То есть вот такое взаимное общение. Вот. Бог нам через Слово, действие Духа Святого, а мы Ему через молитву. Происходит общение взаимное с Господом. Это то, о чем Христос говорил, что кто отворит дверь, к тому войду, и буду вечерять с Ним, и Он со мною. Вот как раз оно и выражается у нас через чтение Слова Божия, принятие вести евангельской и молитву. О значении молитвы, братья, наверное, никогда не будет много сказано. Есть даже книга такая, которая так и называется «Много молитвы», тире, и там как написано? «Много силы», да? Вот. Здесь были у нас вопросы такие, когда записка она приходила в отношении, значит, ну, положения тела или времени и места молитвы. Братья, здесь Библия не указывает на определенные установления в этом вопросе. То есть, что касается молитвы, определенных таких конкретных установлений, как молиться, вот в каком положении тела, Библия этого не устанавливает. Просто мы на страницах Писания видим примеры, которым мы можем подражать. Вот, например, Христос стоял и молился, Евангелие от Иоанна, 17 глава. Он преклонял колено, Луки, 22 глава. И даже вот мы видим в Гефсимании, падал на лицо свое. Соломон, например, преклонил колено в 3 Царств, 8 главе. Пророк Илия молился сидя, закрыв лицо руками, то есть и голову положил уже вот до земли. Давид молился даже в постели, написано, ну, значит, помните, он говорит, что ложа моя моча слезами, вот, и Господь услышал его и ответил. Ну, здесь добавить можно Езекия, помните, как молился? В болезни был. Он не мог встать, да? Он лежал на постели, он отвратился лицом к стене. Никто его не видел, никто его не слышал. Это было, возможно, внутри у него такой вот вопль к Богу. Он говорил, обращался, и Бог эту молитву услышал. Апостол Петр на воде вот даже молился, Матфея, 14 глава, 13 стих. Умирающий разбойник где молился, братья? На кресте, да? Самое разнообразное положение. И вот мы видим в Деяниях, по-моему, да? 20-21 глава читаем, что вышли на берег моря, апостол Павел там сопровождающий ему. Как они молились? Преклонив колено, там на берегу моря они помолились. То есть самое разнообразное положение тела. Но все-таки это не говорит о том, как это есть в некоторых учениях, что Бог все слышит, может сидя молиться, можно лежа молиться. Нет, братья, здесь нужно нам вот именно руководствоваться чувством благоговения, и как Христос молился, и как вот Слово Божие призывает. Конечно, мы молимся, вот и стоя молимся, на коленях молимся. И вот еще был вопрос, как молиться, вот, можно ли с открытыми глазами? Это во время собрания, помните, записка была? Да, я оставил эту записку до сегодняшнего дня. В чем заключался вопрос? Что если человек никак не может закрыть глаза, или равновесие теряет, или что, как там получается? Так. Можно ли молиться с открытыми глазами, да? А что ему мешает глаза закрыть? Вот это вопрос, братья, может быть, вы подробнее. Почему у нас в церкви молятся с закрытыми глазами, и как это объяснять людям?
Я думаю, что это сторона традиционная. Библия не говорит, что надо закрывать глаза, написано, подняв глаза к небу. Или написано, не смея глаз поднять к небу. Это молился фарисей в храме. А простите, мы-то в храме. Да. И поэтому то, что мы закрываем глаза, это сторона части традиционной. Но разум, чтобы закрыть глаза, чтобы не смотреть, не отвлекаться. Для меня, например, трудно было бы так вот молиться и смотреть, а кто-то балуется, да? И я смотрю, сосредоточиться труднее. Закрыл и молись. Так хорошо.
Так. Ну, может, напишите конкретно там записки. Да, там, записки. Да, во время ответов на вопросы тогда все. У нас остается время уже сейчас заканчивать. Ну, запишите тогда, напишку. Братья, здесь такой еще пункт. В отношении места и времени, да. Это в разное время, братья, должно, когда молиться, всегда молиться и унывать. Непрестанно молитесь, есть такие указания. То есть, братья, мы можем молиться, время не указано ни в Священном Писании, хотя вот Даниил сколько раз в день молился? 3 раза в день. Давид, помните, как о себе говорит? Вечером, утром и в полдень буду вопиять и умолять, и он услышит голос мой. Интересно, когда мы читаем книгу Деяния, то при так немного большом анализе видим, что и апостолы молились, по всей видимости, 3 раза в день, да? Вот Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы какой? 9. В Деянии в 10 главе Петр около какого часа зашел помолиться? Около 6 часа. Когда была Пятидесятница, какой был час дня? Когда они молились, Дух Святой зашел. 3. 3, 6, 9. То есть они молились утром, в обед и уже после обеда, к вечеру. 3 раза. Ну, хотя бы при таком вот беглом. Библия, братья, нигде не призывает. Должны знать, непрестанно молитесь. Если, конечно, у кого-то есть уже особый как-то опыт или такой вот как-то своя личная традиция, или какие-то свои установления, молиться вот утром, в обед и вечером. Я знаю людей, которые продерживаются часов таких вот определенных, наступает время, все, нужно молиться, уединяется, молится, читает Слово Божие и дальше уже занимается своими делами. Это, конечно, хорошая такая практика, но опять-таки, это не потому, что есть какие-то конкретные указания, а из личной такой необходимости, как это человек уже делает. Помните, мы уже, наверное, давайте сюда, к догматике это приплюсуем, проповедь составляли, да? Причины неотвеченных молитв, да? И вот там, вот я думаю, когда вот вы можете поднять вот гомилетику, что там, это как раз тоже она сюда пойдет, вот именно по молитве, вот какие причины, по которым Бог не слышит молитвы, и что нужно, чтобы молитва была услышана. Братья, помехи молитвы, я немножко здесь вот их тоже прочитаю, хотя было уже сказано об этом. Это, конечно, грех, который разделение производит между Богом и человеком. Сознательное неповиновение заповедям Божьим. Это слабая вера, о чем тоже мы говорили. Идолы в сердце. Если они есть, это препятствует Богу отвечать на молитвы. Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих. Если вы не написали, можете написать. Господь сказал, что всегда должно молиться и не унывать. Братья, если вы исследуете по симфонии, да, молитву, я просто советую вам это вот и методы здесь герменевтики, экзегетики применить. Вот вы увидите, что молитва, она настолько разнообразная, вот именно по темам. Молитва личная, молитва семейная, молитва церковная, молитва ходатайственная молитва. Вот, то есть все эти аспекты молитвы и по всем этим определениям Слово Божие дает разъяснение. В самой Библии вы можете это найти, и это может послужить темой для проповедей. Время, братья, еще у нас перерывается, да? Братья, давайте помолимся.